«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. Анастасия Ножка, как всегда, в это время с вами сейчас. И сегодняшняя тема программы, я не знаю, кто-то, может быть, следит, у нас есть аудиоанонсы, а есть анонсы на сайтах. Так вот, кто следит, тот знает. Сегодня мы будем говорить о том, как себя утешить на карантине, который у нас теперь продлится у москвичей-то до 31 мая, точно совершенно, а дальше еще там, я думаю, посмотрят. И да, и штрафы по 5000 рублей за неношение перчаток и так далее. А как утешить себя в доме? Ну, при условии, что доставки работают, можно завести огород. Вы знаете, что понятно, что каждый человек волен и может выращивать себя у себя на балконе, на подоконнике, все что угодно, и даже не только на подоконнике, может быть, и купив специальные лампы где-то, и просто в комнате. Вот. И как-то если раньше этим не досуг было заниматься, то сейчас, конечно, самое время подумать о том, как вы можете взаимодействовать с живым миром. Если кто-то заперт с детьми дома сидит, понятно, это еще и какой-то воспитательный момент и так далее. Поливать, выращивать, чудо. Поставишь камеру GoPro на таймлапс, снимешь, значит, как оно все растет. Потом еще хвастаться можно, если что, перед друзьями. Ну и вообще масса положительных. Ну, я уже про урожай я и не говорю. Это, конечно, где-то потом, когда-нибудь. И мы сегодня решили пригласить Александра Барне, агронома главного ботанического сада имени Цицына Российской академии наук. И потому что он написал, во-первых, статью, которую опубликовал портал «Милосердие.ру» про то, как утешиться на карантине домашним огородом. Вот. И вот он у нас уже в линии, да? Александр, вы здесь с нами? Алло, вы нас слышите? Мне показалось, что я только что слышала какие-то звуки.
Извините.
Ну ничего страшного, смотрите, там, оказывается, кроме всего прочего, мы еще узнали, что в этом самом главном ботаническом саду имени Цицына Российской академии наук еще и немного плохая связь. Сейчас Александр, я думаю, перейдет в другую точку, и мы его перенаберем и услышим. Я вдохновилась вот этой вот именно статьей, то есть и я никогда не выращивала ничего, не дома, ну, в смысле, там, на огороде, в деревне когда-то, да, но это я этим не занималась сама. Тут вот я вроде уже взрослый человек, и мне захотелось и помидоров, и огурцов, горох. Вот я сейчас проращиваю, не знаю, что из этого там всего выйдет, но горох уже пророс. Вот, мне сегодня надо будет его, значит, это уже сажать. Как это делать? Куда все это ставить? Как часто поливать? Сколько литров там на каждое семечко? Сколько литров земли нужно? Это все вопросы, которые на самом деле и сложные, и простые. Алло, здравствуйте, Александр, еще раз.
Здравствуйте, Анастасия.
Ура!
Здравствуйте.
Теперь вы с нами.
Слушатели. Уважаемые радиослушатели.
Да, ну давайте для тех, кто никогда не занимался подобными делами, вроде меня, ну у кого есть запал и интерес. Самое клевое – это вырастить огород. Мне кажется, самое классное – это получить урожай. Но на самом деле, может быть, и не только это, ведь можно просто любоваться чем-то, там, цветы и так далее. У вас есть собственное какое-то вот отношение? Вам все равно, что выращивать. Я видела у вас на Фейсбуке, вы в бутылках там какие-то сады выращиваете очень интересные. Или вот у вас есть какое-то личное предпочтение там, к цветам или к лесным растениям, или к огороду? К чему?
Ну да, совершенно верно. Я, в принципе, считаю, что такое вот квартирное огородничество именно такое вот, нацеленные на какие-то съедобные растения, это попытка с негодными средствами, потому что чаще всего, то есть практически всегда не хватает адекватного места, а чаще всего еще и света. Вот. А еще далеко не у всех угодья выходит на какое-то относительно чистое место, ну, в плане воздуха, в плане пыли в большей степени. Вот, так что я, конечно, сторонник такого вот, природного растениеводства именно в городе. То есть выращивать какие-то дикие растения, там, ну, то, что называется декоративными. Ну и да, я предпочитаю, в общем, моделировать какие-то лесные экосистемы чисто для себя. А так, конечно, выращивать можно все, что угодно.
Угу. Понятно, да. Вот первое, с чего начинается разговор, если у человека еще ничего нет, но он хочет что-то сделать, это на какую сторону у него выходят окна, да, или балкон. Это имеет значение, я так понимаю. И тут даже простой человек догадается, что чем больше солнца, тем лучше. Это всегда так или нет? Ну, или это зависит?
В общем, всегда так, конечно, как-то. Когда солнца слишком много, есть масса способов как-то разместить растения, которым только солнца не надо, как-то их разместить так, чтобы им его хватало, чтобы было достаточно.
И надо не забывать о том, что сквозь стекло не весь ультрафиолет проходит, что нужно еще иметь в виду, что нужно открывать это все дело.
В наших условиях много это не мало. Вот когда вдруг оказывается слишком много, ну, что я крайне редко наблюдаю, то есть практически никогда, это можно как-то решить. Когда света мало, хуже, это решить практически невозможно. Вот, ну, существуют разные технологии подсветки, конечно, они, в общем, шагнули вперед. Они сейчас очень экономичные, в общем, качественные. Но все равно эта мера такая, она не полностью компенсирует солнечный свет. Вот, постоянная зависимость там, от электричества, от запчастей, от как бы, цен на энергию, ну, и так далее.
А что, прям вот эти лампы, которые подсвечивают, я вот иногда, знаете, в некоторых едешь ночью и видишь в некоторых окнах там такие фиолетовые, такой свет, или это балкон на каком-то, и ты понимаешь, что там кто-то что-то такое себе делает. А это что, прям энергозатратные вот эти лампы при нынешних технологиях?
Знаете, смотря для чего, если там какие-нибудь, что называется, цветы подсвечиваются такие вот, ну, вот, сегмент супермаркета, грубо говоря, ну и вообще то, что можно вот купить, такое вот комнатное растение, которое происходит там откуда-то из-под леска, маленький. Ну, в общем, это действительно недорого, может быть, а ну, выращивать что-то посерьезней, либо тем более еду, ну, тут, в общем, нужны затраты, конечно, и на сами приборы, и на электричество. То есть надо обеспечивать, даже светодиодами, в общем, лучше всего обеспечить 200 ватт на метр диодных. Вот. То есть это достаточно сильное освещение.
Ну да, понятно. То есть это, да, это уже там специалистам продвинутым получается доступно, если им прям действительно что-то именно нужно. Ну хорошо, допустим, мы определились, что, есть, допустим, давайте с самого сложного найдем. Есть восточная какая-нибудь сторона или, не дай бог, северная полностью. Это значит, что солнце туда вообще не попадает практически, верно?
Ну, смотрите, северная. Смотрите, северный так. Северный, конечно, не получится выращивать еду, это 100%. Вот, не только если какие-то выгоношенные культуры. Вот, если это северный балкон, то лучше всего его расстеклить или там не застеклять. Вот, потому что, смотрите, какая особенность. Будем считать, что он не загораживается другими там зданиями, хотя, в общем, в Москве это тоже редкость. Вот, ну, надо просто вспомнить и, ну, в общем, какой... вспомнить просто, когда туда попадает солнце. И, в общем, если это такой нормальный север, то летом солнце есть. Рано утром и поздно, и так сказать, ну, достаточно поздним вечером, но перед заходом. Вот. Ну, тут есть свои плюсы, потому что растения не будут сгорать совершенно гарантированно, получая при этом свет. Но есть минусы, что зимой и... В общем, даже частично весной там нет прямого солнца нормального. Вот. И вот для таких балконов лучше всего взять такую схему, что зимуют растения при искусственном освещении в доме, а летом набирают сил на балконе. Алло.
Да, понятно. Так, хорошо, рассмотрели эту ситуацию. Ну, и вы правда, сказали так скороговоркой, какого рода растения на такой северной стороне, ну, проще всего выращивать, а я не расслышала. Какие? Лесные, маленькие, что-то такое?
Ну, это общий принцип. То есть вы всегда делаете какое-то подобие естественной экосистемы. То есть если у вас темно, вы берете растения, которые в природе живут там, где темно. Грубо говоря, кислицу. Ну вот, чтобы было понятней. В таких безморозных странах кислица обязательно наша. Естественно, нужна зимовка холодная. Вот, поэтому, собственно, появилось такое понятие, как комнатные растения. То есть, растения из безморозных регионов. Ну, где-то, ну, от такого вот в общем-то, Средиземноморье, вот между, ну, как бы, ну, так сказать, экватор, тропики, ну и как бы теплые части субтропических поясов. То есть Средиземноморье, так сказать, на севере, соответственно, ЮАР на юге, вот в этих границах происхождения.
Вот. Вот. Я, кстати, среди ссылок видела у вас на вашей страничке в Фейсбуке, интересная там публикация в The Guardian о том, что сейчас изжила себя мода на экзотические растения, ну, к которым вроде человек тянет, потому что все-таки необычное что-то, а и наоборот пришло понимание того, что то, что растет у тебя в твоем регионе, это и есть, ну, твое уникальное. То есть
ну, да, совершенно верно. Ну, я имел в виду открытый грунт, статья там была австралийская. Вот, ага. Это имеется в виду открытый грунт, потому что ну, в открытом грунте тоже существует и мода на все привозное, то есть не нужен нам наш местный золотарник, нам давайте американский. Да, грубо говоря, сейчас этот американский уже в таких вот более населенных регионах поутеснял наш местный, теперь, в общем, это большая проблема, инвазивный вид. Угу. Вот, то есть вот так.
Ну да. Возвращаясь к комнатным растениям, значит, мы, допустим, определили, допустим, что у нас есть и хорошая, то есть солнечная сторона, там какая-нибудь южная или там юго-западная и так далее. Далее мы определяемся с видом растений. Но кроме того, ведь еще, как я так поняла из того, что я вижу, читаю, что тот грунт, который продается в магазинах, который сейчас запросто можно оформить доставкой к себе домой, не выходя из дома, да, там, купить и горшки, и все, что хочешь, что это не совсем грунт, то есть это не совсем та земля, которая обычно бывает значит, в почве на земле, не знаю, как избежать тавтологии, что это чистый торф, и что ее обязательно надо размешивать. Как человеку сориентироваться, какой вид грунта ему покупать? Если мы говорим именно про условия самоизоляции, когда нет возможности выйти там и куда-то поехать и что-то накопать.
Ну, во-первых, возможность выйти все-таки есть.
Ну, вот. Ну она раза, есть, но это риск.
Два раза в неделю прекрасно можно выйти и
ну, в городе достать
недостающий компонент.
А в городе разве есть где копать? Город же все равно, он же отравлен весь, нет?
Нет, совершенно не обязательно. Потом, нет. Опять же, вы не будете есть то, что вы вырастите, скорее всего. То есть, если вы растите еду, то, конечно, да. Никакого городского грунта там быть не должно. Должны быть ну, какие-то, в общем, либо покупные субстраты, которые, ну, будем считать, что они, в общем, ничего такого криминального не содержат. Вот. Либо какие-то совершенно инертные субстраты, ну, типа минеральных наполнителей для кошачьих туалетов, например. Вот там ничего такого вредного нету. Вот. А прежде вообще, чем вообще даже идти за грунтом, надо просто решите, а что вы хотите у себя дома видеть? Вот прежде всего, вы хотите видеть, что вы хотите видеть полностью лес, вы хотите видеть отдельно опушку, вы хотите там видеть заросли, допустим, эпифитов или папоротников где-то. То есть, что вы хотите видеть? Или вы хотите видеть экосистему целиком?
Вот. Такое тоже возможно?
Ну, там, как квартиры? Образ? Конечно, образ. Экосистему целиком вы не сделаете, скорее всего. А образ создать можно. Вот. И вот исходя из этого уже подбирать. То есть я против того, чтобы, скажем, собирать подряд все, что там выбрасывают соседи или все, что стоит на прилавке. В общем, должна быть какая-то логика. Это может быть либо, как, например, систематическое положение растений, либо какие-то экологические группы, ну, вот, например, то, например, эпифиты или там наземные папоротники. Вот. И, конечно, это должны быть растения примерно из одного места обитания, то есть, ну, я уж не беру географию, хотя бы, ну, зону, например, пустыни, там, редколесий тропических, там, Средиземноморья, ну, зона средиземноморского, скажем, климата, вот, или тропический лес, вот так, то есть вы определяетесь с места, ну, с зоной, вы определяетесь с места обитания, ну, и дальше уже выбираете горшки, субстраты и растения.
А слушайте, растения чувствуют, вы хотите сказать, что вот они стоят на одном подоконнике. Я вот у нас прямо у лифтов тоже. Как раз та самая ситуация, о которой вы сказали. Я не знаю, откуда эти все цветы там взялись, но это очевидно совершенно из разных мест. Просто я даже не знаю, кто-то их поливает, я не знаю кто. Вот кто-то за ними ухаживает, но ну, это понятно, что никакой логики там не было в подборе. Они, думаете, что... То есть это просто ваш как бы принцип такой, как человека ученого, или они реально чувствуют, что рядом какой-то
нет,
враждебный
если,
вид?
Знаете, что? Ну, во-первых, они, естественно, будут чувствовать, если вы будете создавать какие-то усредненные условия, то одни будут в выигрыше, другие в проигрыше. Ага. Либо всем будет одинаково неоптимально, так вот, на троечку. Это раз. Во-вторых, вам будет проще ухаживать, если у вас, например, будет вот пустыня и все тут, или, например, эпифиты и все, или там лес и все. Mm-hmm. Вот. Вам будет просто проще ухаживать. Ну и в-третьих, самое главное, это априори будет выглядеть гармонично. Вот, вот даже если вы там никто там не дизайнер, ничего, то есть вот вы поставили растения из одного региона, так как они, ну, по ярусам, скажем, существуют в природе, то есть там справа внизу, там деревья скромные, они выше, да? Uh-huh. Вот, где-то эпифиты между, им уже будет, это уже будет красиво. Вот, и просто по-другому не получится. Вот, и это вот такой аргумент практический. Ну, помимо того, что познавательная нагрузка, она тоже плюс.
Ну, это да. А скажите, вот если, например, люди, которые нас слушают и там по-новому как-то осознают это все и задумаются. Вот я выйду сейчас к лифту и увижу свой этот подоконник, на котором стоят разные штуки. Какой-то есть способ, может быть, программа, которая сможет распознать, что это такое? Потому что я думаю, что большинство людей могут даже не знать название этих растений.
Знаете, лучше всего, ну, во-первых, что-то люди узнают все равно. Вот, но потом, ну, так, есть такие, я слышал про такие программы, но ни разу не пользовался, потому что просто...
Это, знаете, у Татьяны Толстой, вот недавно только что, она тоже там что-то у себя, значит, высаживает, выращивает, проращивает, и у нее вырос сам собой какой-то росток, и она говорит, я этого не сажала, и семечко там похоже на какую-то смесь морожки с какой-то, ну, в общем, очень непонятное семя, откуда это все вылезло, довольно крупное там, с ноготь размером. И ей там же ей куда-то в комментарии шлют, значит, просто в Яндексе вроде бы делают запрос, что вы, из чего выросло вот там вот это, да, и там похоже, и там такие ответы даже, типа, похоже это на семечку персика, это похоже на семечку того-то. Ну, то есть какие-то способы определить есть. Дальше
конечно,
вы можете прочитать.
Ну, кто-то что-то видел, кто-то, вот, во-первых, можно самим вспомнить, что вы туда кидали, можно... просто, в конце концов, сфотографировать, спросить в соцсетях. Есть у нас в Фейсбуке сообщество «Ботанизирка».
Как? Есть, «Ботанизирка»?
«Ботанизирка» в Фейсбуке, да. Вот, ага. Там есть разные люди, в том числе ботаники. Вот, причем они из разных регионов. То есть, скажем, в общем, если у вас росло что-то средиземноморское, то там есть люди, которые там живут, они скажут. Или кто часто в тропиках бывает. Ну вот, даже если не специалист. Вот, есть англоязычное сообщество. Сейчас скажу, Plant Identification and Discussion, как-то так звучит.
Ну,
так,
да. Давайте договоримся, что я сейчас вот это все записываю, то, что вы говорите, и я потом у себя в Телеграм-канале выложу все эти названия,
да.
Ссылки на эти сообщества для тех, кто действительно заинтересуется. Угу. Так. Да, ну, в английском, да, plant identification, да. Так.
Ну,
и вот мы определили.
Оно ищет, хорошо. Угу. Вот, там можно спрашивать. Вот, потому что значительная часть цивилизованного мира, так сказать, фейсбучного, она вообще живет в субтропиках и в очень теплых регионах, и там у них что только не растет. Вот, и там, в общем, это делать даже проще.
Ага, ну да, понятно. Ну, а мы как бы у себя в квартирах тоже как будто бы в субтропиках живем, на самом деле.
Ну да, ну, ассортимент такой домашний, он обычно довольно ограничен, там, в общем, можно без определителя.
Да, пока. И вот, значит, я, кстати, напомню, у нас же есть еще наши слушатели, дорогие друзья. Напоминаю, средства связи с нами сейчас это смс-портал плюс 7 925 88 88 94 8. Вы отправляете вопрос в смс, а я его зачитаю Александру Барне, нашему гостю сегодняшнему, агроному главного ботанического сада имени Цицына Российской академии наук. И еще у нас есть телеграм, через который вы тоже можете задавать вопросы. Телеграм называется «Говорит МСК-бот». С буквы G начинается.
Прошу прощения.
Да.
Да, я не договорил про грунты. Да, совершенно верно. То, что называется у нас в продаже грунтами, вот, это чаще всего просто какие-то торфосмеси. Вот, они совершенно необходимы в качестве органической добавки для грунтов, для растений. Вот. Но тут просто важно уже гуглить и читать, что требуется тому или иному растению, потому что, например, травянистые виды чаще всего, ну, кроме, соответственно, пустынных жителей, они предпочитают более органические субстраты, деревья предпочитают менее органические субстраты. Вот. И, конечно, все это надо разбавлять какими-то минеральными компонентами, типа песка и перлита. Кстати, и песок, и перлит, они тоже продаются онлайн. Вот. Еще хороший результат дают наполнители для кошачьих туалетов. Значит, не буду называть марки, которые состоят из циолита. Вот, угу. То есть, если написано бентонитовая глина, то вот это вот брать не надо, она, так сказать, не очень держит форму, структура, а вот циолит можно брать и, в общем, проверять уже как бы на практике. Вот.
И вот размешивать так, их, вот эти вот наполнители, их использовать вместо песка и размешивать их.
Нет,
можно...
не вместо песка, а просто добавлять где-то, ну, четверть по объему, где-то, может быть, и... кому-то и половину, например, ну, каким-то, не знаю, бакарные, например, ну, вот, налина, алоэ, например, юка, вот половина вполне нормально.
Это они те растения, довольны, которые живут в более пустынных,
да,
как, засушливых этих,
ну,
местах.
Ну, а так вообще для любых древесных растений циолит – это очень хорошо.
Угу. А, да, вот. Для древесных. Все, понятно. Да. Кстати, как-то вы писали еще летом, я помню, удивлялись, что вот у наших людей так много балконов, ну, да, в городах и в этих многоквартирных домах, и мало кто что-то вообще выращивает там, такое, чтобы летом, например, цвело. Вот, это там как бы получается даже декоративная функция, там глаз радует, и если много всего растет, как в каком-нибудь там Сингапуре, ну, у них там на индустриальном уровне, конечно, они озеленяют там свои небоскребы и там сады какие-то висячие устраивают. Там, конечно, климат другой. Но вот я хотела еще задать вопрос по поводу открытых балконов и украшения вот такого именно декоративного. То есть не только когда ты хочешь у себя видеть там полянку, например, или лесную, или там, допустим, пустынную на подоконнике такую пустыню колючками там какими-то устроить или с кактусами. А вот украшение балконов туда, вовне, то есть не только для себя, но и чтобы это было заметно и снизу, и снаружи. Но я этот вопрос бы перенесла на вторую половину часа, потому что у нас сейчас с вами должны начаться новости середины часа. Вот, угу. Вы не отключайтесь, либо можно отключиться, и вас там через 3 минуты наберет наш звукорежиссер.
Лучше давайте, пускай меня наберут.
А, да-да-да, вот, и где-то через 5 минут мы тогда с вами опять услышимся, и наших слушателей я призываю, я буду зачитывать в том числе вопросы от слушателей, потому что я думаю, что их много, и тут уже многие рассказывают и отчитываются о том, что они сделали и как у них все растет. И я напоминаю, у нас на связи Александр Барне, агроном главного ботанического сада имени Цицына Российской академии наук. Говорим о том, как пережить карантин, развлекаясь растениеводством. После новостей сразу вернемся.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем с Александром Барне, агрономом главного ботанического сада имени Цицына Российской академии наук. Ваши смс вы можете присылать на номер +7 925 888 88 94 8. Говорит МСК-бот, вижу, вы уже пишете, и кто-то даже шлет фотографии. Один человек тут, я смотрю, вешенки взялся в пакете выращивать. Вот, на кухне, видимо, где-то. И они растут. Александр, вы с нами, да? Алло.
Да.
Вот. Я по поводу декоративной части еще хотела вот спросить ваш совет. Сейчас, может быть, самое время для тех, у кого есть такие балконы, может быть, открытые, либо там можно открывать окна. Как выбирать, вот, что ты хочешь, такое летнее, чтобы вот цвело, и чтобы было и тебе хорошо, и снаружи хорошо видно было?
Я не думаю, что здесь есть какая-то проблема. В принципе, все дороги открыты. Mm-hmm. Вот, в супермаркете сейчас даже есть рассада где-то. Вот, но если ее нету, можно ее заказать, либо даже в интернете, можно заказать в интернете, либо купить семена каких-то быстрорастущих видов. Вот, mm-hmm. Это тоже не проблема. То есть все дороги открыты. Но опять же, надо смотреть, во-первых, ориентацию по сторонам света. Mm-hmm. Ну вот, и гуглить просто названия растений, описание их в природных местах обитания, ну и какие-то рекомендации могут пригодиться.
Ну вот надо сказать, вот, что это не всегда получается, потому что вот я покупала какие-то готовые уже в горшочках цветы цветущие, которые выглядели хорошо в, прости господи, гипермаркете в каком-то там при входе рядом с корзинами, там отделение с вот этими, из питомников какие-то, да, выращенные штуки. И вот я их купила и отвезла на дачу и посадила, ну, в смысле, даже прямо вот в этих горшочках там в красивые такие штуки поставила, и они вот поливала, все вроде бы делала, как написано было на бирочке, но они в итоге зажухли и повяли и умерли.
Ну, бывает так, что они действительно там слишком долго хранятся на прилавке и слабеют там без нормального освещения. Вот, или там их, может, заливают, те, кто ухаживает. Вот, ну... В принципе, свежая рассада, она даже из гипермаркетов, она приживается хорошо.
Угу, понятно.
Вот, то есть, смотри, тут два таких момента. Во-первых, надо смотреть, чтобы были живые корни, вот, аккуратно там, заглядывать, чтобы хотя бы либо из дырки снизу торчали белые живые лишки. Ну, либо, если получится немножко вынуть там пару экземпляров из горшков, даже посмотреть, как бы, если сотрудники будут не против, вот, просто посмотреть, не залиты ли они, вообще какая там корневая масса, собственно. Ну, в общем, чаще всего бывает нормально. Ну вот, потом такой момент, что, конечно, нельзя сажать в чисто органический грунт, все-таки его надо всегда, ну, всегда разбавлять, ну, хотя бы там 1/5 часть там песка или перлита нужно добавить. Вот, лучше четверть даже, кому-то треть, вот, например, постулат, если треть песка должна быть, или даже половина. Ну, вот. Обязательно надо защищать контейнер от перегрева, если это балкон.
Вот. А как это сделать? Ну, в смысле, когда солнце светит, а что же делать? Убирать в тень?
Алло?
Убирать в тень?
Нет, контейнер должен быть либо белым сам по себе, вот, ну, либо, да, либо он должен быть за какой-то загородкой, чтобы, скажем так, листва была снаружи, а контейнер сам в тени.
Вот. То есть вредит перегрев грунта корням, да?
Да, конечно, перегревается грунт, так сказать, ну, во-первых, просто повреждаются корни от высоких температур. Ну, потом, даже если температура не такая высокая, там, ну, органическая часть начинает гнить, еще пропадает кислород в грунте, особенно если хорошо поливаете. Вот, и корни просто загнивают. Погибают и загнивают. Вот.
Понятно. Такое Давайте дело. Слушателей, вопросы от слушателей я зачитаю, потому что их довольно много. Тут же заинтересовались люди вешенками, но грибы – это немножко другая, мне кажется, какая-то сфера. А вот у нас Григорий...
Грибы – это совсем другая тема.
Да, это царство даже отдельное, если вы вспомните учебник биологии, там отдельное царство. А Григорий у нас выращивает их на балконе, да. Ну, в интернете можете посмотреть, там какой-то пакет с опилками набиваете, и они как-то там растут. Значит, что нам пишут люди? Помидоры на балконе чем лучше удобрять? И нужно ли их удобрять, если они растут на балконе? Например, такой вопрос.
Помидоры? Стоит ли?
Алло.
Алло.
Помидоры, да-да-да. Вот помидоры, да, растут, помидоры вырастают.
В принципе, выпускаются комплексные разные удобрения. Сейчас они существуют в продаже. Главное не переусердствовать, потому что вам это потом есть. И, так сказать, перед сбором урожая, например, я знаю, при выращивании на гидропонике, например, последняя неделя ведется на чистой воде. Вот. Ну, соответственно, если вы их выращиваете в грунте, ну, тоже где-то за какой-то период до сбора урожая вы их прекращаете удобрять. Обычно просто на каждом удобрении есть какая-то инструкция.
Слушайте, вот, можно и вообще не удобрять? Вот эта вот история
удобрять,
с химией.
Я не думаю, что это получится.
Да? Не вырастут?
Потому что размер контейнера ограниченный. В общем, помидор штука довольно прожорливая. Вот. Ну, если как бы есть такая возможность, ну, можете делать, например, зеленые удобрения. Вот. Такое вот обычное из сбродившей травы, если боитесь минеральных. Угу. Вот. Можно использовать вермикомпост. Вот. Продаются вермикомпосты.
Это которые червячки делают?
Которые, есть... да, которые делают...
А можно вермикомпостер можно дома завести?
Можно сделать, можно
этих сделать червячков дома. И туда все очистки, там какие есть, остатки, ну, органические.
Это, вы знаете, это вообще тоже целое искусство.
Ну да.
На самом деле. Вот. Собственно, это была моя одно время первая... Основная профессия – это как раз почвенная зоология и вермикультура. Mm. Вот. Ну, в общем, это тоже целая история. Ну, в общем, если вкратце, то да, очистки. Вот.
А на выходе, получается, чистые вот эти червячки это все едят, так перерабатывают, что на выходе ты получаешь, как бы, на вид это выглядит,
да, на выходе
как
получается
земля обычная.
На выходе получается такая органическая масса. Вот, ну то, тут тоже надо следить за плотностью популяции этих червей и, в общем, давать им какую-то белковую пищу в виде навоза лучше всего. Вот. И тут тоже, ну, есть свои тонкости, это вообще тоже тема для отдельной передачи.
Вот. Ну,
в принципе, вот по моему ощущению, такая вот бытовая вермикультура проще растениеводства.
Да вы что, проще растениеводство?
Да. Конечно.
Ничего себе. Ну да, как-нибудь обязательно, может быть, вернемся к этому вопросу.
Ну вот, основная сложность это достать хорошую популяцию червей и следить за ее плотностью. И, конечно,
за... А что, если она высокая, ты что, убиваешь каких-то червей или ты просто их рассаживаешь, и они у тебя размножаются?
По желанию, можно рассаживать, можно их куда-то девать.
Дарить соседям,
раздавать.
Понятно. Да-да-да, в интернете можно найти желающих всегда, я знаю. Вот. Спасибо. Так, значит, у нас вопрос: кошачий наполнитель можно ли использовать для съедобных растений? Если да, то какой?
Можно,
Правильно понимаю, что циолит?
Я не знаю, имею ли я тут право называть конкретные марки?
Да, ну, конечно, ничего страшного, господи, что там обогатятся, прямо золотятся эти производители. Я еще потом в телеге у себя выложу. Ну, вы говорили там, вы писали у себя, по-моему, в вот этой статье на Милосердие.ру про барсик, или я могу ошибаться?
Да, ну, я писал про барсик, да.
Да. Ну, то есть нужно смотреть на что? На то, чтобы состав был циолит, да, и все.
Вообще любой наполнитель, где написано циолит.
Вот, все, вот. Можно
и
использовать.
В общем, скажем так, перед тем, как использовать уже его массово, надо просто посмотреть, как он себя ведет во влажной среде. Он не должен очень сильно разваливаться.
Ага, все, вот. Понятно.
Просто разные как бы растениеводы, там хвалят разные марки наполнителей, ну, не знаю. Но я вообще бывал, что одна и та же марка, там просто вот рядом стояли пакеты, один солид, а другой с нитронный глин. Например. с большим содержанием. Вот один хороший, а другой плохой.
Вот так люди пишут...
Все проверять.
Вот пишут нам люди, яичной скорлупой посыпаю, золой из сожженной бумаги.
С какой целью? Вопрос.
Это человек удобряет помидорное дерево.
Таким. Вот, не, ну, золой это что? Это, в общем, разные микроэлементы, это калий, кальций, вот, то есть mm-hmm. разные металлические элементы, собственно говоря, а азота в золе нету.
Mm-hmm. Вот, азота нету, не хватает.
Азота нету, да.
А ну, нужен, да, для помидора?
Алло.
А азот нужен, да?
Азот, конечно, нужен.
Угу. А взять его неоткуда? Ну, то есть его только, по сути, покупать надо каким-то образом вот, ну, в составе
удобрений. Азот, он в составе либо органических удобрений существует, ну, либо в составе покупных минеральных разные.
Михалыч...
Аммиачная форма, нитратная форма.
Ага. Михалыч пишет, это наш слушатель, у кого по ночам горят лампы досветки, очень любит к ним ходить участковый в гости. Значит, на что-то. А есть такие растения, которые требуют круглосуточного действительно освещения?
Нет, конечно,
или на самом
нет.
Деле
мало
нет,
того, нет таких, мало того, им нужна ночь, просто чтобы были циклы дня и ночи, вот, чтобы, так сказать, у них не сбивались там их...
То есть они как обычные живые существа, да, с циклами живут.
Да, им нужны циклы, чтобы у них не было, что называется, затоваривания, кстати, произведенными продуктами, промежуточными, в течение дня. Вот, чтобы они ориентировались, когда им начинать, когда прерывать периоды покоя. То есть вот это все должно быть. Вот. И при постоянном свете падает интенсивность фотосинтеза. Вот, так что...
Общем, а еще можно вопрос вот такой, да? Простой, такой вот для... Правда ли, что растения, вот мы привыкли со школы многие, что когда растения в комнате там или где-то, они фотосинтезом, значит, в том числе кислород вырабатывают, углекислый газ они поглощают, а кислород вырабатывают. Но есть фазы или есть растения, которые, наоборот, производят выбросы углекислого газа? Это правда или это какие-то...
Ну, что значит выбросы?
Ну, в смысле, начинают вдруг производить в какой-то стадии суток, начинают не кислород, значит, давать, а углекислый газ. Это правда или это...
Не, ну, есть кислотный метаболизм Толстянкова, так называемый процесс, когда вот эти все два процесса разнесены, то есть они сначала, значит, связывают углекислый газ, а потом уже идет.
И все, да?
Дальнейшие процессы, вот.
Ну, то есть они, в итоге растения-то они что, дают кислород?
Ну, такого, чтобы они вот брали и вдруг выбрасывали там углекислый газ, ну, такого не слыхал.
Такого не слыхали. Значит, это все ерунда. Вопрос по лампам. Какой спектр правильный? Что правильнее, полноспектральные или смещенные в красную и синюю зону? И удобрения какие лучше, самодельные или покупные использовать?
Ну, все, что касается удобрений, ну, надо просто смотреть, как потребляет тот или иной вид. Вот, вот тут я вам просто ничего не могу подсказать, потому что, ну, не знаю, на уровне вот таком домашнем, ну, просто надо ориентироваться на какие-то просто экологические группировки, то есть... Там, опять же, какие-то рудеральные виды, там они требуют, наверное, больше азота, там, например, виды там с каких-то вулканических местообитаний, ну, наверное, они будут требовать больше микроэлементов. Ну, в общем, вот на этом уровне. То есть кальцофильные виды, есть там виды, которые поглощают там магний в каких-то вообще товарных количествах.
Нужно смотреть,
ну, и так далее.
Интернете.
Это все, да, надо смотреть освет, но смотрите. Скажем, ну как устроен полноспектральный диод сейчас. То есть есть, собственно, сам диод, который излучает в каком-то спектре, там, по-моему, это ближний ультрафиолет, если я ничего не путаю, то есть вот сам такой мощный спектр. Вот, вот, ну, с вами, да. И, соответственно, именно фор, который уже из которого вылетают различные фотоны, которые дают какую-то смесь спектров, да, но все эти фотоны немножко слабее, чем исходные. Вот. Mm-hmm. То есть, скажем, более мощное освещение, оно будет, конечно, если вы освещаете, ну, как я себе это представляю, если вы освещаете вот синим диодом, красным диодом, там, ультрафиолетовым диодом, вот это вот будет самое мощное, самое выгодное. Вот. И не будет тратиться энергия на другие спектры. Но, хотя другие спектры, они тоже нужны, и, в общем, у них есть какие-то, какая-то стимулирующая функция, какая-то регуляторная. Вот. Но зато полный спектр, он приятнее для глаз. Вот. И в условиях квартиры лучше, конечно, смещение в более синюю сторону, потому что растения не вытягиваются. Вот. А для цветения, для стимуляции цветения нужен красный спектр. Ну, участие, по крайней мере, значительное. Вот так.
А вот спрашивает Светлана через Телеграм, говорит МСК-бот, можно ли из обычного небольшого проростка дерева с улицы или из леса вырастить дома бонсай?
Бонсай, дом, да. Бонсай, ну, из дерева с улицы, это, скорее всего, проблематично. Хотя у меня вот росла береза один сезон зимой. Вот, ну, это был один сезон, я не знаю, что бы с ней стало там через 2-3 сезона.
А вы ее высадили потом просто, да?
Я ее высадил, но она, к сожалению, замерзла в следующую же зиму. Причем она вот не то, что замерзла, я так подозреваю, что она высохла просто. При переходе с тепла на холод.
Понятно. То есть она не пережила этот смену, да, такой обстановки?
Я не знаю, с чем это связано.
Слушайте, она листики осенью теряет, ну, если она в комнате растет?
Она облетела, она пустила новые побеги, там, новые листья. В общем, повела себя как нормальное тропическое дерево. Ага. Вот. Но это, подчеркиваю, это был один сезон.
Понятно.
Вот. Вот и, в общем, ну, надо иметь в виду, что, в общем, в тропических странах, в ботанических садах держат наши растения, так сказать, mm-hmm. на открытом грунте. Вот, но чувствуют они себя там не так здорово, как местные, конечно.
Как дома здесь у нас.
Алло?
Да-да-да. Кошачий наполнитель удерживает жидкость. Корни растений не будут гнить из-за этого, спрашивает наш слушатель.
А какой кошачий наполнитель, который удерживает жидкость, не нужен. Нужен, вот который впитывает и не комкуется.
Вот.
То есть много он не удержит.
Понятно.
Вот.
Значит, давайте попробуем звонки от слушателей принять. Вдруг получится. Сейчас я напомню номер телефона наш 73-73-94-8, прямой московский городской номер, 495-й код. Значит, набираем 495-73-73-94-8. И можете задать вопрос агроному главного ботанического сада имени Цицына Российской академии наук. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Да,
Михаил, задавайте вопрос. Значит, у меня такой вопрос. Я вот увлекся хвойниками. Сейчас я потише сделаю. Хвойниками увлекся, да? И вот у меня такой вопрос. Очень много в интернете идет размножение черенками. Вот я сколько пробовал, ничего не получается. Ни ель, ни серебристая, никакая. А сейчас перешел на кедр, выращиваю кедр. У меня мечта вот во дворе высадить кедры. И вот сейчас у меня из 15 штук, то, что проросли, я выписал амурский кедр с Дальнего Востока. И вот у меня сейчас проросли из 15 штук, осталось 4. Да, вот они, коты же сидят у меня. Вот сколько? Сейчас вот надо будет высаживать. На каком, у меня вопрос, на каком возрасте надо высаживать грунт в открытый? И вот возможно ли вообще размножение хвойников, да, вот ели, сосны, кедра, черенками, черенковать?
Насколько я знаю, их иногда черенкуют и отводят. Ну, слышал я, по крайней мере, об этом. Но это совершенно неперспективный путь его там. Ну, иногда применяют просто для размножения каких-то таких редких клонов. Вот. Но, в принципе, это ни разу не подходящий способ. Вот сосновые, к сожалению, только семенами. Вот настоящие кедры черенкуются, да, которые цедрус. Вот, эти черенкуются. А сосны, ели, пихты черенкуются иногда. Ели черенкуются. Ну, тоже там не очень хорошо. Вот, а сосны очень трудно.
То есть лучше выращивать из семян. Спасибо.
Ну, лучше всего из семян с елями можно для интереса попробовать.
Черенкованием, да, их размножать?
Ну, да, с елями, с пихтами, с псугами можно попробовать. Ну, просто из спортивного интереса, ну, потому что с ними это получается лучше. И, в общем, и для, например, пихт это даже действительно один из промышленных способов.
Калийную селитру можно подсыпать в комнатные цветы, спрашивает Алексус.
Ну, во-первых, подсыпать все-таки ничего не надо, так вот специально в чистом виде, если это не такое долго живущее, долго разлагаемое удобрение специально для замешивания грунта. Угу. Вот. И, ну, опять же, всегда, так сказать, давайте себе отчет, зачем вы подсыпаете именно это. Вам не хватает калия и азота?
Да,
либо вам просто хочется что-то подсыпать, либо вы давно не удобряли.
Да, понятно. А, кстати, вот у меня растут эти, тоже я прорастила, в телеге выложила у себя, растут у меня и там 3 помидора, 3 огурца. А как понять, что их пора чем-то удобрять? Это просто в интернете написано, какое-то есть расписание, или ты видишь, что чего-то не хватает, и тогда уже...
Ну,
решаешь.
Во-первых, вы просто определите, когда они по каким-то причинам перестанут расти.
Ага.
Вот. Во-вторых, насколько я так помню, у вас достаточно богатый грунт и достаточно мало растений. Так что, в общем, пока они маленькие, можете не беспокоиться.
Понятно. То есть признак, вот, что пора что-то делать, это когда растение перестает там сильно развиваться.
Ну вот. Ну, во-первых, перестает развиваться. Во-вторых, появляются признаки дефицитных состояний. Вот. А в-третьих, если у вас такой заметный промывной режим, вот у вас все время, так сказать, масса воды вытекает наружу после полива.
А, ну, это вот тоже...
В этом случае, да.
Пишет нам Катя: Катерина нашла большую семечку в диаметре как 1 рубль примерно, привезла из Доминиканы, завернула в тряпочку, пытаюсь прорастить. С семенами огромного хвойного дерева, привезенных из Италии, меня постигла неудача. Они проросли, но когда я посадила их в горшок, сгнили, пошла плесень. Как быть с этой семечкой, чтобы ее не постигла та же участь?
Ну, разбавлять органический субстрат минеральными добавками, ну, это обязательно.
А что такое разбавлять?
Обязательный пункт.
То есть тем, чем вы поливаете, разбавлять нужно, да?
Нет, разбавлять, говорю, грунт, в который вы сажаете, ага, минеральными добавками, потому что эта семечка, скорее всего, приспособлена для того, чтобы расти, ну, на какой-то достаточно бедной лесной почве.
Понятно.
Вот. А лучше всего действительно узнать, что это за семечко, вот, потому что семечко может оказаться, например, каким-то фруктом, может оказаться мангром. Вот, и это совершенно будут разные условия.
Вот. Понятно.
То есть надо всегда узнавать, что вы сажаете.
Да, да, потому что без этого вы не сможете условия обеспечить правильно. Смотрите, у нас все равно, нам продолжают звонить люди, но у нас уже, на самом деле, время подошло к концу, буквально 30 секунд до окончания. Спасибо вам, Александр, что уделили время, проконсультировали нас всех. Я надеюсь, что все примут для себя окончательное решение и включатся в этот процесс. И, может быть, и этим летом мы увидим больше зеленых балконов, чем в прошлом. Просто потому,
хорошо,
что приходится сидеть дома.
Да, спасибо вам, и еще я бы хотел сказать, чтобы, ну, как бы... предложить, призвать слушателей не бояться озеленять балконы, собственно, многолетними растениями. Вот они у нас неплохо зимуют, если контейнер достаточного размера, то есть где-то от 10 литров уже неплохо, лучше 20. Вот, то есть неплохо зимует так называемый девичий виноград. Хорошо зимуют, вот если по моему опыту, вот личному, просто на балконе, прекрасно зимуют смородины. Вот... Что еще? Хорошо зимуют наши можжевельники, которые можжевельник обыкновенный. Ну вот, сосны. Липа, вот, ну, в общем, эта зима, конечно, не показательна, но, в принципе, липа может зимовать, скорее всего.
Ну, вот, мне кажется, ивы, уже достаточно ивы. Перечислено, да, и ивы. Это все можно выращивать на балконе. Спасибо вам большое, Александр Барне. Да. У нас сейчас уже новости. Агроном главного ботанического сада имени Цицына Российской академии наук был с нами. Спасибо вам. В Телеграм выложу дополнительно все, что прозвучало в программе, отдельным постом. Всем пока.